Рассказывала Мур разбросанно, избирательно, сыпала именами и деталями, но картина перед Мариком рисовалась с полной отчетливостью. К тому же многое он знал от Анны. Пережив воспеваемого вождя совсем ненадолго, в очередной и последний раз продемонстрировав завистливым коллегам гениальную предусмотрительность, своевременно умер классик. Его положили под тяжелым серым камнем на Новодевичьем кладбище, и жизнь Мур на некоторое время поскучнела. Денег, впрочем, было немерено, и они все притекали рекой – авторские, постановочные, потиражные. Другая бы жила себе спокойно, но Мур что-то заволновалась. Романы наскучили, опреснели, желания потеряли прежнюю упругость. Между 50 и 60 оказались скучные годы. Потом она объяснила это климаксом. Но климакс благополучно завершился. Мур сделали две небольшие по тем временам редкостные операции. Подруга Верочка, знаменитая киноартистка, дала своего доктора, и пошло некоторое освежение. Разумеется, роман ослепительный, невиданный, с молодым актером. 40 лет разницы, все рекорды побиты, все простыни смяты, подруги в богадельнях и больницах, некоторые дотягивают последние годы ссылки, а она, живая, острогрудая, с маленькой попкой и отремонтированной шеей, принимает красивого цыганистого мальчика, юная жена которого беснуется в парадном. Москва гудит, жизнь идет. И здесь произошел сбой. Неправдоподобно быстро спился мальчик-актер. Посыпались одна за другой подруги. Дочь Анна ушла из дома, вышла замуж за тощенького студента-еврея. Как это Мур с детства не любила. То есть пусть, конечно, живут, не в газовые же камеры, но ведь и не замуж. «Интересно, очень интересно, за кого она меня принимает?» — думал Марек, но никаких вопросов не задавал. Внимательно слушал. Бывшие любовники все поумирали один за другим, и генералы, и штатские, и, досаднее всего, сестра Эва, на 10 лет моложе, верная, преданная. Пришлось Анну вернуть в дом. Вскоре и Катю поселили. Не успела оглянуться. Полон дом детей. Ничтожная жизнь, без веселья, без интересов. Зайдя в комнату к матери, чтобы убрать чайные чашки, Анна Федоровна отметила про себя, что у Мур такой же счастливый вид, что и у детей, и сверх того она находится в состоянии полной боевой готовности. Голос на октаву ниже, чем обычно, мурлыкающий, глаза как будто на два размера шире, спина прямей, если это только возможно. «Тигрица на охоте!» — так называла Анна Федоровна мать в такие минуты. Марик же сидел с туманной улыбкой. Шел последний вечер семейного экстаза, в котором Анна Федоровна старалась принимать наименьшее участие. Гриша висел на Марике и время от времени отлипал, но только для того, чтобы, разбежавшись, повыше на него вскочить и поплотнее к нему прижаться. Леночка полным ходом шла к провалу сессии, но занятия в эти решающие дни она забросила, тенью ходила за новеньким дедом. Поскольку заманчивая Англия отбила аппетит к отечественной науке, она не испытывала ни малейшего беспокойства по поводу завтрашнего экзамена. На Катю Анна Федоровна старалась не смотреть. Выражение лица было невыносимым. В 12 часу Марек, простившись со всеми, зашел к Мур. Придерживая ступнями теплую грелку, она смотрела телевизор и ела шоколад. Это был один из основополагающих принципов. Одно удовольствие не должно мешать другому. Что же касается грелки, против которой последние 30 лет возражала Анна Федоровна, Мур с юных лет привыкла укладываться в подогретую постель даже в тех случаях, когда теплый пузырь был не единственным ее ночным спутником.